ищем выход.
Здравствуйте, это программа «Ищем выход». Меня зовут Татьяна Фрейденгауэр. Я приветствую своих сегодняшних гостей. Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Ревзин, искусствовед.
Здравствуйте,
Григорий. Виталий Демарский, мой коллега, Добрый день. Наверное, сегодня и отчасти соведущим. Да, Виталий Наумович, вы не против?
Как скажете.
Благодарю.
Вы сегодня руководитель.
Говорим мы о том, что выводит людей на улицу, но, естественно, в контексте тех акций, тех маршей, которые мы видели во Франции, в первую очередь в Париже. Тут вот рассказывал Юрий Ильич, что в прошлый раз почти 2 миллиона человек вышли в Париже на улицу на прощание, да, с Гюго.
Да, это похороны Гюго были в 1886 году, но Гюго был не только для французов великий писатель и поэт, но еще к тому же и великий республиканец и борец против, так сказать, режима Наполеона III.
Да и Париж тогда был поменьше, прямо скажем.
Вдвое.
Он сейчас небольшой, уже
но людей-то побольше все-таки стало.
Ну, да.
Цифры называют фантастические. Если говорить по Франции, там почти 4 миллиона человек, если суммировать все, ну,
3,7.
Да, более полутора миллиона в Париже. Причем сам этот марш назывался не столько против терроризма, сколько в защиту ценностей. Ну и, собственно, мы вот с коллегами обсуждали, почему люди выходят на улицу, и вот про культурные коды как-то хотелось поговорить. Что у нас, что в Европе, в первую очередь во Франции, собственно, по каким причинам человек готов выйти на улицу? Протест, солидарность, защита и, ну, я не знаю, там, условно назовем это радостью. Наверное, это основные критерии. Согласитесь,
ну,
или нет?
Ну, в каждом случае по-своему. Мне просто, если уж говорить о вчерашнем, я вчера смотрел весь этот марш по французскому телевидению, да, который давал очень широко, естественно, с разными точками зрения, в том числе из той толпы, из тех людей, которые собрались вот в нескольких точках. Там ведь сам марш прошел по очень такого тоже, мы с Юрием Ильичем говорили перед эфиром, по очень символическому маршруту, по бульвару Вольтера, Бастилия, площадь Республики, площадь Нации, да, то есть такие все, даже по названиям, они шли как бы по очень символическим местам. Но вот то, что Таня сказала, мне кажется, это самое важное. То, что я вчера, кстати, потом включил первый канал, по-моему, программу «Время», мне было интересно, как у нас освещалось, и первое, что я услышал, сегодня в Париже состоялся, правда, первая новость была, сегодня в Париже состоялся марш или манифестация, я не помню, против терроризма. Это не была манифестация против терроризма. Я смотрел по французскому каналу, я смотрел BBC, у них везде была надпись, ну, по-французски это назывался «Республиканский марш», BBC давала марш или манифестация «За наши ценности». Они не настолько сумасшедшие люди, я думаю, европейцы, чтобы выйти на улицу, чтобы бороться с терроризмом. Так с терроризмом не борются. Да? Вот. А вот они отстаивали свои ценности. И то, что я увидел там среди людей, которые приходили с детьми, кстати, там с полуторамесячным ребенком, их спросили, зачем вы пришли с ребенком? Он говорит, ну как, говорит, я о его будущем думаю, родители молодые, говорит, я думаю, мы думаем о его будущем, мы хотим, чтобы он жил, и это было вчера ключевые слова, мы хотим, чтобы он жил в свободах, свобода выражения, свобода слова. Вот это вот были главные две ценности, за которые они вчера вышли. Нам это трудно очень понять.
Ну, мне кажется, нам это совсем
не понять, да, потому что у нас нет такой ценности в нашей иерархии ценностей. Если она и существует, то она где-то там далеко-далеко внизу.
Григорий, вы согласитесь с тем, что у нас нет такой ценности, за которую люди вот так вот готовы выйти?
Знаете, мне кажется, конечно, есть специфика французской культуры, она там действительно, в принципе, подразумевает довольно большую степень уличного манифестации и как бы вообще уличного представления себя, но все-таки не нужно убирать, ну, совершенно такую понятную политическую культуру, которая за этим стоит. Ну, во-первых, здесь есть, так сказать, ну, вот то, что говорил Владимир, очень простая вещь. фактически, ну, то, что произошло, поставило под, ну, удар, собственно, французское государство, вот сегодняшнюю республику. Соответственно, они все пришли и сказали: нет, нам очень ценна наша республика. Да? И там, это ценность, это и есть наша ценность. Это митинг, который собирал Олан, он это довольно активно делал. И не надо, ну, хотя очень многие люди и сами туда пошли бы, и без него пошли, но он, тем не менее, это возглавил. И, тем не менее, он, так сказать, умел этим
он
управлять.
Он активно и призывал,
да,
участвовать.
Кроме того, понимаете, там есть культура, не могу сказать, что я с ней совершенно солидарен, но, тем не менее, культура умения договариваться друг с другом. Ну, вот все-таки в этом марше вместе шли, ну, вот Махмуд Аббас, ну, вот король Иордании, ну, вот премьер-министр Турции.
Премьер-министр
Нетаньяху.
Я сейчас про этих, да, про их хотел сказать. Вот если бы, условно говоря, у нас производился такой марш, ну, я бы, например, такой организовывал, то что бы произошло? Ну, я бы тогда начал от них требовать: скажите, вы за то, чтобы рисовать карикатуры на пророка? Вот если вы не скажете, что вы за, я вас не пущу. Да, значит... А тут этот вопрос как-то так прекрасно там. Там шел наш премьер-министр. Значит, эти шли против Аль-Каси.
Наш министр иностранных дел.
Эти шли против Аль-Каиды. Аль-Каида – это их конкурент в борьбе за власть. Все понятно, так сказать. Им, они не то чтобы за то, чтобы рисовать карикатуры, нет. Но Аль-Каида – это нет. Наш, значит, представитель, ну, это прекрасный человек, в высшей степени интеллигентный, но государство, которое он представляет, ну, как бы оно, ну, представьте себе, что я бы издавал здесь журнал, там, не знаю, «Болотный безбожник», да, с карикатурами на РПЦ, на Кадырова, на ислам. Ну, у меня через неделю после первого выпуска появился бы маски-шоу, ОМОН, там, мордой в пол, как бы главного редактора задерживают и так далее.
Манифестация.
Да, и как бы если вот так вот всем сейчас, всем стоять, компьютеры изымаем, бухгалтерию опечатываем, всех сажаем, это никакой наш министр против не будет. Это законно, это нормально, это отлично. Но если это вот самодеятельность такая, вообще вышли, не пойми кто, расстреляли, тут свои правила устраивают, то есть негосударственное насилие. Мы против негосударственного насилия. Мы послали своего премьер-министра. Кто-то...
Министр иностранных дел.
Да? Значит, кто-то... Ну, есть, собственно, националистические силы во Франции, они совершенно никуда не делись, и они, вообще говоря, против, ну, огромного количества арабов, которые там. И они тоже приходят на этот марш, хотя он совершенно, вообще-то говоря,
но,
это...
Ну, кстати, Марин Ле Пен была в другом месте.
Да, понятно. Нет, а вот партийные... Значит, тем не менее, есть и эти люди, которые тоже туда приходят. Есть люди, которые, наоборот, совершенно не признают, ну, той атмосферы некоторой травли, которая возникает в отношении граждан Франции мусульманского происхождения. Говорят: нет, мы этих позовем с собой на марш, и они за наши ценности. Вот это все очень разные люди, и они могут объединиться вместе. И тогда ты набираешь 1,5 миллиона. Если представить себе, что, ну, вспомнить, что происходит у нас, когда у нас, собственно, ну, не знаю, ну, Рыжков с Касьяновым не могут в одном месте выйти, я уж не говорю там про то, чтобы Лимонов туда же пришел, то, понятно, мы никогда не можем собраться вместе. Понимаете, за этим стоит большая парламентская традиция. Вот здесь у вас Юлия Латынина в пятницу осудила как бы эту торговлю, вы за это, а мы за это. Ну, в принципе, это нормальная парламентская ситуация. Вы поддерживаете наших китов, а мы поддерживаем ваше глобальное потепление. Мы договорились, да, вот эти люди договорились вместе. И договорившись, получили ту большую ценность, которая есть, вот эту самую республику.
Но они, я не совсем согласен с Григорием, они договорились-то давно.
Давно,
и
да.
И не эти люди,
да,
а другие.
Да, нет, это, да? Традиция. Да, это традиция. Я говорю, парламентская традиция.
Опять же, да, это выработанная, да, возвращенная ценность.
Да, мы с вами можем находиться вместе, ну вот хотя бы потому, что наши ценности рядом.
Кстати, интересная вот, деталь, две детали, Юрий Ильич, вот по поводу того Марин Ле Пен, что ее не было, да, на этом...
Да. Ну да, она говорила, да, если мне позвонит господин Вальс и позовет меня, тогда я...
Вальс, это премьер-министр.
Да, он не позвонил.
Очевидно, нет.
Более того, первый секретарь соцпартии, правящий соцпартии, партии большинства в парламенте, Камбаделис, он прямо сказал, что им тут не место, Национальному фронту. Но большего подарка для Марин Ле Пен он не мог преподнести, потому что он сказал: видите, мы уже давно уже предупреждали насчет там арабов, там мусульман и так далее, во-первых. Во-вторых, значит, мы же не ответственны за ту ситуацию, которая сложилась, в том числе за последнюю эту бойню. Мы же давно уже говорили, а мы уже власти-то не были. И умеренные правые были, нынешняя оппозиция у власти, и социалисты нынешние. Они несут ответственность за это дело. Я нет. А меня еще мне не дает возможности присоединиться к республиканскому консенсусу. Вот. Это для нее, конечно, во-первых, она предстает как человек, который заранее предвидел все это дело и предупреждал, а во-вторых, как жертва, которые ущемляют, и раз, так сказать, марш единства, а кого-то туда не пускают, все, значит, она говорит, что я не в Париже, в этом самом, где политкорректность царит, а я в глубинке французской, ближе к земле, там вот меня французы там знают.
Кстати говоря, здесь есть еще одно замечание по поводу того, что Григорий сказал, и присутствие вот арабских лидеров. Это, как я понимаю, вот судя по той информации, которая была, это не было задумкой Оланда. Более того, правда, это публично не было заявлено, но Оланд возражал против приезда Аббаса и Нетаньяху.
Да.
Именно из-за этого он не хотел, чтобы этот марш превратился в некую манифестацию там, с арабо-палестинским, с израильско-палестинским конфликтом, да, с отношениями между арабскими странами. Он все-таки идея марша была первая, это вот защита некой фундаментальной. Не,
да, Владимир, я тут, наверное, не соглашусь, потому что, Виталий, простите, потому что, смотрите, ну, это государственный визит. Тут есть обеспечение безопасности. Не хотели. Это вот когда они не хотят Мари Ле Пен, они говорят, не приезжай.
Ну, Мари Ле Пен могут сказать, а ему они не могут.
Почему? Запросто. Мы не можем обеспечить вашу безопасность среди полутора миллионов людей. Что вы? Это поэтому, да нет, это очень важно, потому что Франция поддерживает Палестину в ее стремлении обрести национальную государственность вне зависимости от Израиля. Сейчас все скажут, что же вы поддерживаете кого? Они же вот тут у нас расстреливают. Он говорит, не-не-не, он у нас был на марше, он на наши ценности, поэтому мы его поддерживаем. Это вполне себе, в данном случае, понимаете, здесь есть очень искреннее и по-своему производящее огромное впечатление чувство людей, когда полтора миллиона человек выходит в общем солидарности из-за трех убитых журналистов, ну, 12, да, ну, там, трех карикатуристов таких суперизвестных.
Из-за заложников.
Ну, да, за заложников и так далее. Вот. Это огромная сила. Ну, вообще говоря, со стороны Оланды есть и просто, такое политиканство довольно противное. Вот этих сюда позовем, этих сюда, ее не пустим. Сейчас у него главная задача, чтобы она выборы у него не выиграла. Ну, вот он ее не пускает. Это все мои избиратели, эти твои.
Это делает и...
Ну, в общем,
да,
это...
Пожалуйста.
Дело в том, что вот я не совсем согласен с Григорием Ревлиным насчет того, что вот у французов существует такая глубоко укорененная культура компромисса. Это не так. Наоборот. Культура компромисса, парламентского в частности, это англосаксонская, так сказать, либеральная культура. У французов вообще не либералы они. Они демократы, но не либералы, это не одно и то же. И французское государство со времен абсолютной монархии, и республиканское еще больше, это централизованная бюрократия. И против этой бюрократии существует и гражданское общество, существует улица. Вот культура протеста, в том числе уличного протеста, это ответ на централизованную бюрократическую машину, которая во Франции сложилась раньше и прочнее, чем в других европейских странах, это как и баланс между государством и обществом. И этот баланс даже не в парламенте, а на улице таким образом, так сказать, устанавливается, чтобы все-таки крови не было. Вот это раз. И второе, это вот ценностная сторона, о которой мы сейчас говорили, там, конечно, религиозный фактор, он, конечно, сам напрашивается. Религия без ценности не бывает. Она сама по себе ценность. Но дело в том, что Франция – это одновременно то же самое. Страна с католической культурой. И большинство, конечно, те, кто ходит в церковь, кто соблюдает там обряды и так далее, хотя бы трижды в жизни, там, при рождении, там, женитьбе, смерти и так далее, их все-таки во Франции сейчас меньшинство даже. Но культура французская, так сказать, еще восходит к монархии, которой короли считали себя христианнейшими. И свою страну называли старшей дочерью Римской католической церкви. Они вообще перебазировали Ватикан на полтора столетия к себе в Авиньон под крыло и так далее. И это как раз привело к поскольку их союзником была церковь, монархии, то революция французская, в отличие от английской, например, совершилась под флагом не протестантского пуританства, а воинствующего самого свободомыслия и антиклерикализма. Вот в чем все дело. И все французские просветители, Вольтер в первую очередь, конечно, вот, они же издевались над церковью, чтобы ее дискредитировать морально до того, как это произошло на улице уже политически и с большой кровью, кстати, тогда. Вот, вот этот баланс между верой и светскостью, между обязательностью, так сказать, ну, государственных каких-то распоряжений бюрократов, с одной стороны, и уличной стихии, с другой, то же самое в области отношений к религии во Франции. Во Франции, вот вы говорите, так сказать, вот хорошо ли провоцировать со стороны там несчастных этих карикатуристов Шарли Эбдо, мусульман, изображая, значит, пророка там в самой непотребной форме. Но ведь я вам скажу, что левые во Франции, вот старые давние традиции еще французской революции и республики, они всегда были против церкви. И до сих пор во Франции за правых голосуют там, где больше ходят в церковь.
Смотрите, я бы хотела чуть ближе к нам и по времени, и географически, по поводу улицы. Когда был теракт в Беслане, знаете ли вы, где прошла самая массовая акция солидарности, акция памяти жертв этого теракта? Это было в Риме. Это было в Риме. В то время как у нас даже приблизительно никакие вот по цифрам показатели нельзя назвать. Что мы вспомнили? Монетизация льгот, когда люди вышли. Значит, мы проигрываем Японии, мы выигрываем у Голландии. И дальше в 2011 году выборы.
Это футбол, просто надо.
Да. Значит, спортивные мероприятия, когда от досады и от радости люди вышли на улицу. Монетизация льгот как реформа. И выборы в Госдуму, и там протестные митинги. Все. Больше ничего не вспоминается, как в России люди готовы или не готовы выйти на улицу.
Нет, ну, объективности ради, все-таки еще вспоминается последние годы перестройки, когда все-таки здесь...
Потому что на объективности прямо это и было самым ярким чего-то.
Да, конечно. Там просто, когда вся Манежная площадь
миллион
была...
Миллион
там
был тот же самый.
Ну, миллиона, я думаю, не было.
900
ну,
тысяч они
начали. Ну, да. Ну, да, когда Манежная площадь представляла собой зрелище, примерно такое же, как вчера нам показывали площадь Республики во Франции. Так что это все-таки было. Было. Вот что тогда выводило, а почему сейчас не выводят? Наверное, очень много факторов и субъективных, и объективных. Не знаю.
Я вот приведу только один пример, совершенно конкретный. Насчет культуры не компромисса, а я бы сказал равновесие, взвешенности. Она тоже во Франции, так сказать, хотя проходит через конфликт, но все-таки даже в вопросах религии она, в общем, находит какое-то такое равновесие. Вот пример. Есть во Франции журнал «Этюд» для интеллигенции, издаваемый орденом иезуитов. Сам, мягко говоря, это не самая либеральная организация. Вот. И в то же время, казалось бы, да, что делает журнал «Этюд» после этого теракта? Он перепечатывает из «Шарли Эбдо» не карикатуры на Мухаммеда, а карикатуры на Папу Римского, своего начальника непосредственного. Вы понимаете, вот это очень красивый жест. Они показывают, что мы не антимусульмане. Ну, это надо отдать должное. Иезуиты большой опыт имеют за плечами, и они сделали очень правильный ход. Они показывают, что это не конфликт с исламом. И вообще не религиозный конфликт, что этот конфликт совсем другой. Это возможность сказать «нет» тому вслух и на улице даже, и в случае необходимости, тому, что тебе не нравится. Но сказать это, в общем-то, в такой, ну, как мы говорим, цивилизованной форме, чтобы кровь не была ни со стороны противника, ни своей собственной. Вот это вот очень важно.
Мне кажется, да. Тут все-таки, ну, я тогда скажу, наверное, что-то про национальные традиции. Просто, Юрий Ильич, извините, это, конечно, ваша тема, но тем не менее. Ну, как урбанист, если угодно. Вот смотрите. Ну, вот митинг, ну, вот был митинг против войны с Украиной, значит, вот я иду на этот митинг по бульвару. И мой сосед тоже туда идет. Мы с ним на одной лестничной клетке. Мы встречаемся на лестничной клетке. Здрасте, здрасте, вы куда? Да я вот тут вот на бульвар. А, ну, мне тоже надо по бульвару. Мы выходим из дома, идем в разные стороны, с разных сторон обходим наш дом, оба по-разному приходим на бульвар. Друг друга мы там один раз видим, но как бы делаем вид, что не замечаем, возвращаемся обратно, он курит около дома, привет, привет, где были? Да вот тут гулял, ну, я тоже гулял. То есть мы не делаем вид, что, значит, мы не были там, мы как бы друг другу это не показываем.
А почему? Вот это
не это как бы само собой так происходит, да? Ну, как бы типа мы давно знакомы с ним, но, с другой стороны, никаких добрых, ну, добрые у нас вполне отношения, но близких нету, да, и как ну, вот теперь в Париже, вот у меня полно знакомых, друзей, которые теперь живут в Париже, значит, соответственно, они рассказывают, как там это происходит. Там-то человек выходит, значит, ну, вот вечером он заходит в кафе, его соседи спрашивают, ты был на митинге, там, на марше? Да, был. Ну, молодец, ты настоящий парижанин, очень хорошо, вот мы тоже все ходили. А вот почему-то вот там Филипп не был, ты знаешь, и даже я не понимаю, как это он не был. Вроде все пошли, а он не пошел, он проговорит, что у него там живот болит, но вот он... Ну, вообще, надо ходить. Понимаете, это социальность такая, что если мы все, ну, нашей общиной, нашей улицей, нашим домом решили, ну, высказать свою позицию, для нас она важна, а ты ее не высказываешь, то это, вообще говоря, социально репрессируемое действие. Равно как у нас, если ты почему-то вдруг взял и пошел на митинг, ну, это как бы... Ну,
посмотрят косо.
Ну, вот мы друг перед другом не обнаруживаем, что мы оба идем на один и тот же митинг. Просто потому, что, ну, черт его знает, что из этого выйдет. Может быть, будут какие-то неприятности. Они будут на наш дом. Давай, это твое дело, это мое дело. Как хочешь, там и сам проявляйся. Люди проявляют общую солидарность тогда, когда это по каким-то причинам им, ну, выгодно. То есть, это дает возможность показать, что когда они вместе, они сильнее, чем каждый по отдельности. Для России этой ситуации нет. У нас 100 тысяч человек, это вот численно 100 тысяч. Не то, что у нас 50 тысяч организованных, это лучше, чем 100 тысяч неорганизованных. Нет. У нас просто механическое число. А там есть сообщества. И эти сообщества, они структурированы, они могут показать друг другу себя, ты можешь оценить.
Это называется гражданское общество.
Да, это и есть гражданское общество. И, в общем, гражданское общество, только, понимаете, гражданское общество – это не только, ну, правосудие, там, система правил и так далее.
Институция.
Это еще и сообщество. То есть, люди лично друг с другом знакомы, у них есть социально принятые нормы поведения, и им важно предъявить эту социальную массу. Они выходят на улицу. У нас ее нету, нечего предъявлять.
Но гражданское у нас... общество, извините, просто вот продолжение по поводу, так сказать, французского традиций таких бытовых, я бы сказал. У меня был, есть один, был, есть один знакомый там в Париже. Да, я помню, он мне как-то говорил. Он говорит, я не представляю себе, он говорит, чтобы я месяц не выходил на улицу. Ну, против чего-то, в смысле, с какой-то акцией. Он говорит, так нет. Он говорит, это как-то, это ненормально. Если я месяц просидел дома и ни разу нигде-то не протестовал или нигде сказал «за». И второе, я помню, что он мне сказал, говорит, и еще он говорит, и он говорит, посмотрев еще, что здесь творится, он говорит, если, говорит, я в своем муниципалитете полдня проведу хоть один раз за какой-нибудь бумажкой, то на следующий день мэра не будет этого муниципалитета.
Ну да.
Да? Но... Это по поводу бюрократизации французской жизни. Она страшно бюрократизирована. Там ужасная бюрократия. Но она эффективная. Они требуют от тебя сумасшествия, но они это все делают очень быстро.
Ну, у нас просто нету такой культуры уличных акций. Не принято выражать свой протест. Она... Или что, если уж вышел, то вот, значит,
нет,
к Белому дому пошел.
Ее, во-первых, давайте так, все-таки эту традицию, она все-таки зарождалась, вот вы вспомнили с Григорием, да, конец 80-х годов, ее, в общем, давайте признаем, ее убили.
Ну, конечно.
Да, ее затоптали в прямом переносном смысле. И я понимаю людей просто сейчас еще, извините, помимо всего прочего, им страшно выходить, потому что перед... И, собственно говоря, это была и целью всей этой операции на Болотной и других, да?
Ну,
чтобы людей напугать.
Это...
Людей напугать, чтобы люди не выходили на эти акции. Ну, и в какой-то степени это свой эффект достигло.
Ну, а с другой стороны, смотрите, разве... люди, когда они выходят на улицу, они ведь в том числе показывают, что их не запугать. То есть, если выйдет достаточное количество людей... Вот про монетизацию мы вспомнили, да? Это же после этого таких реформ особо и не было.
Верно. Но самое главное, ведь она была, в принципе, достаточно обоснована с точки зрения чисто технической, но она не была психологически подготовлена. И это когда пенсионеры вышли на улицу, даже в не очень большом количестве, это для власти было очень большим и серьезным предупреждением. Больше такие вещи не повторяют.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв, буквально несколько минут. Это программа «Ищем выход», и мы обсуждаем, что выводит людей на улицу. Юрий Рубинский, Григорий Ревзин и Виталий Дымарский. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Мы вернемся к вам через 5 минут.
Ищем выход. Ищем выход.
До 20:58 мы в эфире. Это программа «Ищем выход». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Собственную фамилию уже не могу выговорить. В гостях у меня сегодня Григорий Ревзин, Юрий Рубинский, Виталий Дымарский одновременно и мой соведущий. Говорим о том, что уводит людей на улицу. Перед перерывом говорили про монетизацию льгот и про то, как у нас это все происходило. Правильно ли я понимаю, что в первую очередь люди готовы выйти из-за какой-то несправедливости, из-за того, что вот касается лично их, чисто, ну, практически физически. А вот то, что там на соседней улице, их не сильно беспокоит. И за это, в солидарность с этим, они не выйдут.
Можно я выскажу свое впечатление?
Да, пожалуйста, Юрий Ильич.
Человек в этой стране в разных качествах провел. И твердо совершенно уверен, убежден, и много раз, так сказать, убеждал, что это именно так, а не иначе. Вы знаете, когда-то генерал де Голль, который очень хорошо знал своих соотечественников, как-то говорил, что француз говорит за равенство для всех, а привилегии для себя. Вот это, между прочим, очень важно. И, кстати говоря, для нас любопытно, потому что многое напоминает. Дело в том, что вот тут Григорий говорил о том, что вот как-то не пошел на демонстрацию, а все пошли. Так какую демонстрацию? Ведь одновременно в Париже может быть и 10 демонстраций, там по 100, 200, 300 человек.
Но прошлое, прошу прощения, что перебиваю, прошлое в 2013 году очень-очень-очень большая была по поводу однополых браков.
Правильно. Ну,
я рассказывал по сегодняшнему.
Понятно.
Но есть демонстрации и за.
Разные бывают там демонстрации.
И то, и другое. Но таких вот групп интересов во Франции, организованных или нет, бесконечное множество. Я помню, так сказать, их насчитал один специалист, Мейно, что-то 700 тысяч, представляя себе. Да, ну, в разных, от клубов, так сказать, там, любителей рыбной ловли, шахматистов до политических партий, что угодно. Но дело в другом, что они часто очень защищают локальные, профессиональные, групповые интересы, окрашивая их очень часто в идеологические цвета, а иногда даже и религиозные. Вот это вот во Франции как раз очень распространено. И французы на это дело сами очень жалуются. Но что самое основное? И они действительно конфликтуют, потому что делят, в общем, один и тот же пирог. А вот на какой, как делить, на справедливый или нет? Каждый, конечно, хочет больше кусок, и это естественно. Просто в других странах это делается через политические структуры или даже парополитические такие, что ли, консультативные группы давления и так далее. Во Франции часто на улице. Но есть некие вещи, которые французы действительно считают в подавляющем большинстве консенсусными. Это две вещи. Это патриотизм, и это гражданские свободы. И самая главная беда, ну, в всяком случае, у нас, мне совершенно очевидно, это совершенно именно так, что эти два консенсусных понятия у нас разошлись. Более того, они оказались в конфликте. Во всяком случае, на официальном уровне официального дискурса. Это именно так. Вот то, что французы во Франции было вот воскресенье, Это они же пошли все вместе, чтобы доказать, что у них есть какой-то консенсус в тот момент, когда большая часть электората, избирателей, вообще, так сказать, граждан страны, недовольна. Недовольна состоянием экономики, результатами правления нынешнего, так сказать,
Оландом
власти,
они
и так
недовольны.
Далее. Недовольны. Вот они недовольны, но они вышли все вместе, несмотря на то, что там вот исключили, там, скажем, Марин Ле Пен.
Юрий Ильич сказал про расхождение этих двух понятий, да, что они разошлись, патриотизм и гражданские свободы. У нас, потому что у нас патриотизм стал трактоваться как лояльность к власти.
Мне сразу представились вот эти вот митинги на поклон.
Лояльность к власти, да. это теперь у нас патриотизм. А что касается гражданских свобод, есть еще, если возвращаясь уже к нам, есть еще одна, я думаю, что одна причина невыходов наших, да, на улицу, это то, что никто не верит в эффективность этого. У нас не верят в учет общественного мнения. У нас общественное мнение как бы существует отдельно, да, потому что, ну да, ты можешь сказать все что угодно, но нет дальше, поскольку не работают дальнейшие механизмы превращения этого общественного мнения
в принятие
политических решений, потому что при не суверенной, а нормальной демократии, да, это общественное мнение потом выражается в урнах избирательных, да, в бюллетенях для голосования. А у нас, ну, вышел на улицу, вон на Суворовской площади, там сейчас, кто там, врачи, да, против там,
да,
или,
да,
вышли,
да, да,
ушли, все. Потому что вот, на выборы мэра это никак не повлияет в Москве. Если вы там,
на выборы президента тем более.
На выборы президента нет. Если вы там протестуете, я не знаю, против кого там еще, против реформы в армии, это никак не повлияет там, на Министерство обороны и так далее и тому подобное.
Да, Григорий.
Я с некоторым удивлением, но все-таки, наверное, не соглашусь с идеей о том, что у нас не борется... Ну, как бы все готовы за свои интересы, но никто не готов за общие. Скорее наоборот, понимаете, вот в силу разобщенности общества, о которой я говорил, да, то есть то, что люди, даже вот находясь очень близко друг к другу, в общем, как бы не чувствуют никаких общих интересов, то, что может стать предметом общего, оно предельно абстрактное. Ну, то есть реально митинги большие, мы можем собирать там «Долой Путина» или наоборот митинг там, ну, как на поклонный «За Путина».
«Да здравствует Путин».
«Да здравствует Путин». А больше как-то ничего людей не объединяет вместе. Понимаете, вот мало того, власть как раз у нас, она совершенно не хочет, чтобы у нас были митинги «Долой Путина» и специально делает митинги, чтобы были за Путина. Но насчет остальных она как раз не против. Вон врачи. Да, пожалуйста, никто их не прогоняет. Мало того, они выступили...
Ну, не прогоняют. Вот те, которые на ступеньках мэрии, их постоянно забирают...
Нет, на Суворовской площади. Угоняют. И, соответственно, и они вышли по-французски. Вполне себе модели получили по 500 тысяч компенсаций за увольнение. Это вот как раз для Франции совершенно нормально. Вышла вот эта вот группа, я не знаю, там таксисты, там билетеры, там неважно кто, протестовали, получили все в порядке. Во Франции как раз. Ну, кстати, там при всей специфике Франции, конечно, вы совершенно правы, там бюрократия, там улица, это все не так, как в англосаксонском мире, тем не менее, есть общие европейские какие-то вещи. На самом деле, в Лондоне-то тоже очень много демонстраций по самым мелким поводам, и, ну, может быть, они не настолько, как бы, ну, красочны, как французские, они все-таки очень такие эмоциональные и интересные, но вообще-то это не редкость. Но там совершенно регулярно происходят демонстрации по, ну, вообще говоря, довольно таким поводам, по которым нам никому в голову не придет выйти на улицу. Ну, я не знаю, там, повышение цен на там, обслуживание такси, там, наоборот, сокращение времени, которое таксисты могут работать. Вот Рим, я однажды при мне вот так вставал, да, там, значит, вообще... полный коллапс, потому что что-то там таксисты не договорились с профсоюзом.
Еще в Италии мусорщики любят повставать.
Да, ну, мусорщики, уже. Ну, это понятно, там тут более-менее такая все-таки еще криминальная область экономики, поэтому они легко организовываются, да, значит. Вот. Как раз вот сила этих общественных связей, понимаете, гражданское общество, мы можем говорить о нем в очень таком, ну, возвышенном смысле. В принципе, иногда это может быть клановое общество, иногда это может быть мафиозное общество, если мы говорим вот о Неаполе, да, или о Сицилии. Но тем не менее, не государственная организация общности, да. Если она есть, тогда бывают вот эти малые демонстрации, да, и тогда бывает возможность, вот, ну, вот мы вышли в общественное пространство, ну, то есть на улицу, в сквер, в свой вот общественное пространство своего города. Нет. Почему у нас нет сообществ, да? Почему у нас нет этих самых? Ну, простите, у нас вообще-то 80 лет советской власти боролись с организацией любых сообществ. У нас организация могла быть только профсоюзная. Значит, вообще мы боролись с организациями по месту жительства, что особенно интересно. Да. Территориальные были против.
Потому что близко очень.
Потому что близко, да. Правильно, когда организованы по тип месту работы на заводе, по профессии, вот этот профсоюз, или по партийному комитету. Да, вот, вот это вот, значит, те организации, которые мы допускали по месту жительства, это пенсионерские, ну, потому что их уже как-то никуда не засунешь.
Ветеранские.
И люди, да, ветеранские. Люди страшно атомизированы, конечно, и это как бы, это довольно сложное вообще-то искусство.
Это поведомство Ревзина, кстати говоря, это уже в качестве анекдота, сейчас можно вспоминать как урбанист. Помните, что когда говорили, и когда из коммунальных квартир стали переезжать в отдельные. Вот коммунальные квартиры – это был коллективизм.
Ну да,
а
конечно.
Когда
Да. Имея в виду, как они там жили в коммунальной квартире, их трудно было на что-то общее подвигнуть. Значит, вот. И, понимаете, вообще-то искусство, ну, создания сообщество, клуба – это довольно сложное искусство. Люди плохо друг с другом договариваются. Надо как-то уметь это делать, это долго выращивать. Ну, есть целая теория организации клубов. Вот есть такой профессор Долгин, он прямо про эту книжку написал. Но как бы это попробуй ее сделай, да? Если есть национальная культура или историческая культура места, которая уже тебя в этом воспитала, да? Ну, например, там... Ну, вот нельзя назвать, наверное, там, чеченцев большим гражданским обществом. Но степень взаимодействия в сообществах очень высокая. Ты одного тронь, все придут. Ну, это клановая структура, которая тоже дает такую же степень взаимодействия.
Слушайте,
а у нас нет никакой.
Вот тогда объясните мне, что важно, какой механизм? Механизм самоорганизации? Или все-таки в нашем случае может быть необходим какой-то человек, который может стать единым лидером и скажет: я сейчас вас всех организую, вот вы все только за мной идите.
Не, вообще-то и так, и так. И вы знаете, ну, на самом деле...
Самоорганизация в любом случае выдвигает потом своего
лидера. Есть в сообществах вот новых, которые вы, значит, ну,
то
как
есть,
бы заново организуете.
Сети,
ну, у Израиля, например, был большой опыт в этом смысле при организации новых поселений на новых территориях, когда там нужно было реально для соображения обороны делать это самое сообщество. Ну, там есть социальный менеджер, который этим занимается. Это он по-разному называется, но тем не менее, это вполне себе должность. Да, там совершенно другой вариант, когда вы, например, сейчас заселяете в новый микрорайон, вам нужно, ну, вот там девелопер продает, там, например, одновременно 500 квартир. 500 много чего, ну, сразу 1500 человек. Там тоже есть социальный менеджер. То есть иногда это делает именно социальный менеджер. Иногда, если люди долго вместе живут, ну, как, у них постепенно образуются социальные связи. Просто все-таки надо понимать, что Москва – это город, который за последние 50 лет вырос в 10 раз. То есть, как бы тут такого долгого-то ничего нету. Он, население выросло вот там.
Да, если, извините, если эти 500 квартир, условно говоря, в Чертаново,
да,
эти 500, там, тысяч, 1500 человек, если они и выйдут, они там и выйдут.
Ну да.
И никто не заметит, извините.
Ну, заметят, если будет социальный менеджер, если будет организация, в принципе, заметят. И это, опять же, для Парижа нормально. Вот если вы вспомните эти самые районы, в которых живут эти представители мусульманского населения, не сильно это от Чертаново отличается. Если отличается,
нет,
то
скажем,
кошмар. Вот. Ну, там происходят демонстрации, их
я
тоже замечают.
По расстоянию, а не по...
Я бы сказал, что вот если говорить о самоорганизации, там, об эффективности коллективной защиты каких-то групповых интересов, оформленных как-то, организационно как-то, Вот. Я бы сказал, что во Франции в этом смысле дело стоит, ну, менее, что ли, убедительно, чем в ряде других стран, ну, в том же Соединенных Штатах, и там, где федерализм, там вообще, так сказать, гражданское общество, горизонтальные связи и возможность отстаивать свои интересы, причем, конечно, с денежными большими средствами, группами давления, лобби, вот, это одно. У французов, конечно, во Франции есть они очень влиятельные, ну, те же самые, там, предположим, шоферы-дальнобойщики, так сказать, это очень сильная корпорация. Я уж не говорю про шофера такси или, ну, например, вот сейчас их прищемили, вроде собираются, вернее, прищемить, и монополию там обладателей государственной лицензии на услуги, скажем, нотариуса, аптекарей.
И это профсоюзы какие-то, скорее.
Да, нет, это проект буквально реформы, предложенный министром экономики нынешним, значит, Макроном, который был директором банка Ротшильда и сейчас привлечен для либерализации, так сказать, французской экономики. Вот, и он пытается, так сказать, ликвидировать ренту такую, групповую. И, конечно, все заинтересованные в этой ренте люди, они поднимают шум, они против. И более того, они устраивают забастовки, они прекращают. Вот лекарствами. В Америке можно купить лекарство, не прописанное врачом, в любом супермаркете. Во Франции ни в коем случае. Там аптекарь, он имеет лицензию, и получить эту лицензию очень-очень непросто. И все продается только там. Вот теперь, понимаете, в чем дело? Французская структура групповых интересов горизонтальная, она всегда рассматривалась несколько коса. Во Франции по сравнению с структурой вертикальной политической. Вот, а вот она-то при всем том, что государственный аппарат достаточно централизован и вертикален, особенно в Пятой Республике со времен Деголя, все-таки политическая система плюралистична. Внутри политической системы и на разных уровнях, так сказать, местного самоуправления, и при дележе бюджета, так сказать, и так далее, есть возможность внутри государственного механизма разные открыть интересы. Какие-то, что ли, ну, эти самые, что ли, окна, или хотя бы, так сказать, возможности...
Форточки,
да. Для того, чтобы не просто недовольство выпускать пар, но для того, чтобы люди реализовывали, ну, не консенсусным, а в борьбе очень острой друг с другом, свои интересы. И искали какое-то равновесие. Причем это равновесие находится, как правило, и в политической жизни тоже, путем конфликта. Вот это особенность французской политической культуры. В ней конфликт и компромисс неразрывно связаны. Причем преимущество, ей-богу, на мой взгляд, она всегда была в конфликте. За конфликтом, потому что без пробы сил никто свои права не уступит. Вот это вот самое главное, на мой взгляд, во французской не просто политической системе, а политической культуре и психологии.
Ну вот наши слушательницы Татьяны все тут в основном-то про нас пишут. СМС в интернете, в Твиттере аккаунт вызван. Пишет Татьяна, что для нашего-то человека очень важно, чтобы его не трогали, и при этом был минимум обязательств.
Минимум обязательств со стороны кого?
Видимо, со стороны самого человека.
Мне кажется, это вообще-то общечеловеческое свойство, не то чтобы...
Не стоит грешить только на россиян.
Французы, ну, то есть, есть французы, которые, конечно, очень общественно темпераментные и все время хотят чего-то такое делать, но вообще-то это нормальная человеческая реакция. Вы меня, ну, не трожьте, и зачем мне лишние обязательства, кому это нужно? Тут вопрос в том, что ты, в принципе, через это получаешь какую-то выгоду все-таки. Вот то, что вы говорите, Юрий Ильич, вот там, через конфликт, через это выступление. Но ты можешь добиться каких-то прав. Да, вот ты это показал.
Мы сейчас говорим, вот я с вами опять же не согласен, потому что мы сейчас время говорим о материальных выгодах в данном случае, да?
Нет, что, почему? Конечно, это, очень важно. Если я правильно понимаю, Григорий, это ровно то, о чем говорили вы, что ты вышел на улицу и... Конечная цель какова?
Да, нет, если выходят врачи за и получают 500 тысяч рублей, если выходят там аптекари за лицензию, за, не знаю, за
это
что,
никто, кроме
и так
них
далее,
не
это некие, они борются за или против там чего-то, первое, что сказывается на их материальном уровне жизни. Да? Если говорить о вчерашних вещах, о вчерашней манифестации, это другое, это нематериальное. Вот мы никак не можем понять, ну, как мне кажется, что речь идет о ценности или о ценностях, которые мы, у нас в обществе очень трудно понять, что вообще люди могут за это выйти. Я вчера, еще раз повторю, я смотрел вчера это. Вот я не знаю, сколько, ну, самый распространенный плакат был «Je suis Charlie», то есть «Я Шарли», yeah. Чарли, это понятно. Второй по популярности был плакат «Je suis Charlie», «Je suis policier», «Я полицейский», «Je suis juif», «Я еврей», еврей, это да. В связи с кошерным магазином, да? А третий по популярности лозунг, который несли люди, лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Это слова главного редактора убитого.
Да, 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 понимаете, но они с этим шли, да? То есть у них это тоже было в голове, не только, понимаете, то есть вот, да, вот лучше.
Нет, но мы ведь видели в 2011 году как раз, когда люди вышли именно за нематериальную ценность, за правильно, свободу да, выбора.
Да. Но у них дальше, это был тупик получился, да, и их загнали в тупик.
Да. Да, как да, результат.
Тут есть еще такая, я согласен с Виталием, тут есть одна особенность. Она может быть национальная, может, я что-то неправильно понимаю. Но вы знаете, тут есть такой вопрос права на речь. То есть, собственно, сколько людей считают, что они могут и хотят высказаться по какому-то вопросу? Потому что какой, собственно, смысл выйти мне на митинг и там, ну, сказать, что вот я за эти ценности? Да только в том, что это, ну, точно так же, как можно опубликоваться в газете, но это не многие, там, в интернете это уже гораздо больше. Ну, а можно вот выйти на площадь и этим самым своим выходом сказать.
И что вот, я это не
да,
уступлю. Что,
да, я этого не уступлю, это моя ценность, то есть заявить себя в этой позиции. И для Франции, для очень большого количества людей кажется важным публично объявить о своей позиции. Вот поэтому они выходят. У нас вообще-то люди публично не хотят объявлять о своей позиции. Ну, знаете,
на кухне.
Это 50, ну, сталинское время вообще-то было. Ну, и да. Тут заявил публично о своей позиции, потом тебя за это и спросят. А так вот мы с соседом. Он меня не видел, я его не видел.
Вы же понимаете, они вчера выходили, они рисковали, кстати говоря, потому что, ну, понятно.
Арабы
было,
могли,
что,
да.
Что, да.
Что-то
там,
мог и рвануть там.
Рвануть легко, да, зайти в толпу там и так далее. Но они рисковали, и угроза была со стороны террористов. А у нас выходят и боятся не террористов, а боятся своих собственных полицейских. Их вчера там полицейские их охраняли, а наши...
Да, видите, сегодня тут Турка судит за то, что он да, якобы выкрикивал на русском лозунге.
Ну, да.
Человек,
вот,
который
вот,
не говорит
вот
на русском.
Понимаете? Вчера, кстати говоря, очень интересно, арифметически, да, математически, 5500 полицейских было, значит, на 1,5 миллиона человек.
Миллиона.
Вот посчитайте, да. И посчитайте у нас соотношение.
Все ровно наоборот.
Я бы сказал вот еще последнее,
да,
что хотел добавить,
у нас.
Буквально минуту, только то, что полиции, в принципе, отношение во француза среднего рядового
не очень.
Да, мягко говоря. И их прозвище такое презрительное, флик там и так далее. К жандарам другое. Жандарам не то, что их боятся так уже, их уважают. Потому что это война. Жандарм это совсем другое дело. Это внутренние войска, это военнослужащие.
Да.
Жандарм. И он вне городов, так сказать, в принципе, жандармерия. Но вчера, что удивительное дело, мало сказать, что не допустили действительно не только что, не дай бог, террористических актов во время этого все-таки 1,5-миллионного марша, да, но не допустили ведь безобразий.
Да, ни одного инцидента
косой.
Не было вчера.
Всех,
да,
бьют,
давки не было.
Бьют эти самые витрины, там поджигают.
Давки не было.
Это бывает довольно-таки часто.
Во Франции,
и
да.
те, кто организует партийные, предположим, инстанции, организуют митинги и демонстрации, они создают, помимо полицейских, свою службу порядка. Для того, чтобы не дать это. Вчера ничего этого не было. Более того, впервые на моей памяти кричали «Да здравствует полиция!». Вы представляете почему
новая,
она защищает?
Во Франции.
Она защищает
Патрюшима. Потому что полицейский погиб.
Погиб полицейский, причем он же сам был мусульманин.
Да.
Понимаете?
Да.
И вообще это безобразие редкое совершенно. Это прокол такой, когда охранник этого главного редактора, значит, Шарли Эбдо, он же был сам кабил, мусульманин. Пришел на леточку без оружия. Ну, куда еще?
Спасибо большое. К сожалению, закончилось у нас время. Напомню, что в программе «Ищем выход» сегодня выступали Юрий Рубинский, Григорий Ревзин, Виталий Дымарский. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо.
Спасибо.